Начало Евангелия Луки, первая глава. Я напомню один стих из этой главы. Лука начинает так Евангелие. «Как уже многие начали вставлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами, служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию описать тебе по порядку достопочтенный Феофил». И вот четвертый стих. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Вот что прежде всего нам надо, братья и сестры, твердое основание учения. В 17-м псалме есть такие слова: «Бог мой, ты скала моя». Если у нас есть твердое основание, то здание будет строиться безопасно. Если же оно строится на песке человеческом, не оно разрушится. И твердое основание, слава Богу, нам дает Слово Божье, наш Господь Иисус Христос. Мне очень понравилось вот из выступлений братьев, которые наставление давали, что прежде всего надо дать основание, твердое основание учения. Да, очень хорошо. Ну, а потом, как мы немножко там просто добавляем, хорошо от головы спуститься до сердца. Потому что голова, она все равно полностью не дает упования на Бога. Почему-то сердце нужно. И вот когда мы сердцем воспринимаем Господа, тогда у нас получается все правильно. И разум, и сердце должны участвовать. Милые друзья, очевидно, и здесь есть те, которые еще не встали на твердое основание учения. Нужно встать. Вы видите, какая опасность надвигается. Я вот думал, что только два этих миллениума созданы. Это тысяча, а с миллениумом слово тысячи. Тысячи разных представителей конфессий. И буддисты, и магометане. Все там. И у них одно, на самом первом было, знаете, что примем? Декларационное заявление: не только Христос Спаситель мира. Топотом, криками восторга встретили: не только Христос. И очень софистика у них такая, вроде бы подкованная. Мы все, как альпинисты, поднимаемся кверху, с разных сторон скалы. Вершина – Бог истин, мы все туда придем. Но кто с какой стороны? Через Будду, через Магомета, через Кришну, через Лао Цзы или кто? Только бы нам не толкать друг друга. Вот все, что им надо, чтобы наконец они пришли и сказали: мир и безопасность. Но мы знаем твердое основание учения, милые, 14 глава Иоанна, 6 стих, Иисус сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». И что дальше? «Никто не может прийти к Отцу, как только через кого? Через Меня». И вот это мы должны настолько твердо усвоить, братья и сестры. И, конечно, гонения не обязательно будут. Мы не пророки, не берем в себя такую роль, но к этому идет мировая религия. Мне тут уже журнальные статьи присылали с Запада, и прямо там говорит: если кто будет уверять и проповедовать, что только Христос – Спаситель мира, федеральный правительств никогда не будет на их стороне, пока не будут презираемы, а потом будут объявлены врагами мира. Вот при Сталине, глубокие старцы знают, была 58-я статья «Враг народа». Или 25, или 10, или расстрел. А это будет враг всего мира объявлен. Вот где будет испытание веры. И поэтому сегодня хочется, милые, чтобы мы это твердое основание не только головой усвоили, а сердцем. Если только головой, вряд ли устоим. А если мы сердцем полюбим Иисуса, то мы не сможем изменить Ему. Пусть Бог нам это сегодня особо скажет. Ну, а что идти дальше некому, нам это совершенно ясно. Это в 6 главе Иоанна Когда от Христа стали многие отходить, Он собрал апостолов, говорит, не хотите ли вы отойти? И вот Симон там сказал удивительные слова. Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вечную жизнь никто нам не обещает даже. Я есть путь, истинная жизнь. А если кто обещает, они не имели права, потому что они все мертвецы. Воскрес кто? Только Иисус. Поэтому все основатели, все гении, все угоднички, православные или католические, все они мертвые. Хотя не говорят, что Христа все жили. Да, но потенциально. А воскрес только Христос. И все остальные к мертвым обращаются. Я хочу сказать, что обращение к мертвым – это спиритизм. А 21 глава Откровения – боязливых, неверных, скверных, любодеев и чародеев – в озере Огненном. А спиритизм – это тоже чародейство. Вот один очень мудрый проповедник так немножко образно изобразил некоторые религии. Он говорит, я попал в болото, оно меня засасывает. Я в болоте по пояс. Надо кричать о помощи, а гордость не позволяет. Вот сегодня брат очень хорошо говорил, что гордость, насколько мешает самомнение. Думаю, сам выкарабкаюсь, но болото еще сильнее засосало меня. Это осталась голова и рука. Тогда я закричал, спасите, помогите. Мимо проходит Конфуций, Лао Цзы, основатели китайской религии. Я говорю, Конфуций, спаси, я сейчас погибаю, видишь? Он строго посмотрел на меня и говорит, жил бы по моим предписаниям, не попал бы туда и пошел дальше. Но я погибаю, а он даже не обернулся. Магомед идет, читает молитву. Нет Бога, кроме Аллаха, Магомед пророк. Магомед, ты меня спасешь, я погибаю. Один Аллах знает, кто будет спасен. Но я погибаю. Один Аллах знает, кто будет спасен. Я был в отчаяннейшем обстоятельстве. Кричу дальше. Будда проходит. Будда, ты спасешь меня, я погибаю. А он сел около меня в позе лотоса, и начал медитировать. Я сейчас буду медитировать, ты подожди немножко. Но я погибаю, Будда! Ничего, успеешь. Потом встал и пошел. Я говорю, Будда, я же погибаю. Я сейчас захлебнусь этой грязью болотной и погибну. Спаси меня. А ты не бойся, захлебывайся. Потом ты, может, коровой станешь, тараканом, а вось и человеком. Захлебывайся, не бойся. И ушел. Я был в полном отчаянии. Но тут надо мной наклонился некто, кто был в терновом венце. Он протянул руку, она была пронзенной. Говорит, я твой единственный спаситель. Давай руку, и я спасу тебя. Как мне было бы безрассудно не то, что не подать руку, а даже подумать, подам руку, а вдруг он не спасет. Но ведь больше некому спасать, милые братья, сестры, молодежь милая на балконе. Давайте подумаем об этом и встанем на твердое основание учения. К Иисусу Христу придем. Потому что, конечно, вера есть у всех, но и сомнения бывают, правда? Давайте их все отбросим, потому что только Иисус дает нам спасение. Но когда мы приходим к Нему и принимаем Его, у нас могут быть некоторые ложные восторги, что все хорошо, я теперь с Господом. Я хочу предостеречь, что очень много учений нехороших навевает лукавый, и они вторгаются и в нашу страну. И несколько слов я хочу сказать об учении, которое называется кальвинизм. От Жана Кальвина, французского реформатора, идет это учение. Сначала он вроде прильнул к реформации, все было неплохо, но он неправильную задачу поставил. Он захотел, чтобы церковь была главенствующей, над государством стояла. И в Женеве он учредил такую республику, его даже назвали «Женевский папа», все, что он скажет, все исполнялось. Даже все чиновники приходили на исповедание, вроде так хорошо, но ведь появились несогласные недруги, и что их надо казнить. И церковь взяла на себя функцию карателя – казнить. 52 жертвы было казнено. Моне обезглавлен, знаменитый ученый Сервет сожжен с прямого повеления Кальвина. Никогда церковь не должна стоять ни над государством, ни под пятой государства. Она должна быть свободна во Христе Иисусе. И вот он, философствуя, дофилософствовался, я вам говорю, потому что в Библии этого не найдете, что Бог в своем совете, прежде чем создать человека, вдруг так подумал: вот этих я создам на спасение, а вот этих на осуждение. Это называется двойное предопределение. И при том предопределение откуда возникает? В 8 главе к Римлянам 29 стих мы читаем такие слова: «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына его». Но видите, сначала идет предузнание, и Божье предопределение обосновано на предузнании. Он всеведущий Бог. Притом некоторые ложно толкуют, кого он предузнал, тех и предопределил. А вы откройте, прочитайте, там написано, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сына. Это да и аминь. Потому что спасенный должен быть подобным образу сына. И кто говорит, я спасен или все прочее, но нет преображения в образ сына, те только думают, что спасен. Потому что Филиппийцам 4:5 апостол Павел пишет: «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Почему? Господь близко. Он кроток, смирен сердцем. Если не преображаемся в этот образ, он скажет: «Я не знаю вас». Да. Ну, а что дальше вытекает из этого ложного вывода? Христос исполнил волю Бога. Вот иду исполнить волю твою. Но Христос никогда не будет противоречить Отцу. И Он умирает только за избранных. А кто предопределен к погибели, он за тех не умирает. Ограниченная благодать называется. Милые, в кого же они превратили Бога? Такого Бога нет в Библии. Да откроем мы, вся Библия исходит из того, что Бог милосердный, многомилостивый, правосудный. Где же тут правосудный? За что же те люди, которые, в общем, как бы предопределенных погибли, перед престолом сказали: «За что ты судишь, Бог, меня? Ты ж меня предопределил к этому». Какой абсурд! Нет, каждая душа будет ответить, потому что каждой душе Бог дал способность и возможность. Какую? Вторая глава Откровения: «Я дал ей время». Какое? Покаяться. В общем, правосудие Божье. И Бог дает это время, потому что все мы будем отвечать пред Богом. Кто не покаяется, тот будет осужден. Библия вся говорит за то, что Иисус за всех умер. 5 глава 2 Коринфянам, 15 стих. «А Христос за всех умер». Вот это мы должны людям нести. Те, которые скажут: «Я встречал их, ну, такая судьба моя, что ж мне Бог не дает покаяния, значит, я не предопределен». Абсурд, милые. Это мы в пессимизм, в фатализм погружаем людей, если будем это учение нести. 2 глава послания к Титу, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Вот что мы людям должны нести. Ты спасен, ты спасен. Можешь быть, Христос умер за тебя, но прими это. И самый главный стих золотой, Иоанна 3:16. «И вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сын Свой единородный, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Братья, проповедники, подрастающее поколение, вооружитесь этим, дабы всякий Иисус за всех умер. Ибо спасительная благодать для всех явилась. И апостол Павел пишет об этой благодати Ефесянам 2:8. «Ибо благодати вы спасены через веры. И сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалил». Мы спасены уже. Но это спасение надо принять. А почему кто-то спасен, кто-то нет? Торрей, сегодня упоминали о нем, Рубен Арчер, он удивительный пример привез. Почему не все спасены? Он говорит так: «Мне дядя из океана прислал письмо. Дорогой племянник, На твое имя я перечислил огромную сумму долларов. Ты теперь самый богатый человек в своем городе. Предъяви удостоверение, получи. Поблагодари меня и живи счастливо». А что ответил племянник? «Дорогой дядя, неужели ты думаешь, что я поверю, что ты под старость стал таким добрячком? Ты же скряга был всю жизнь. Дядя, не обманывай меня, никогда я тебе не поверю. Оставайся там со своими долларами, за океанами и не тревожь больше меня». Как вы думаете, что будет делать дядя? Он аннулирует этот вклад. Неблагодарный племянник. Апостол Павел так и сказал в последнее время, послание к Тимофею: «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, надменные, злоречивы, имеющие вид благочестия, наглые, напыщенные, родители непокорные, и там же стоит неблагодарный». Поэтому, друзья, Иисус всем подарил спасение, Иисус за всех умер, но кто-то отрекается от этого. Но для этого и проповедано будет Евангелие во свидетельство всем народам. Вот посмотрите, 24 глава Матфея, 14 стих. «И будет проповедано Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Почему всем? Да чтобы никто не сказал: «Господи, за что меня судишь? Я этого не слышал». А если встать на эту еретическую точку зрения, то зачем оно и проповедовать, если кто-то предопределен, и он обязательно будет спасен? Зачем проповедовать? Зачем молиться? Зачем там, чтобы руки? Зачем к тафаларам каким-то ехать и все прочее? Понимаете, братья, все абсурдно получается, если встать на эту еретическую точку зрения. А самое страшное, что многие поддались этому. В Иркутске от всех бы отделилась целая община. В Тулуне тоже. Понимаете? И у некоторых может лукавой стрелы сомнений сеять. Пусть Бог позволит нам на скале стоять. Иисус умер за всех. И я не буду дальше продолжать это учение, это особая тема. Но чтобы мы имели вот это твердое основание нашего учения. Ну и хочу сказать, по-человечески мы можем ошибиться. Если мы только на голову будем надеяться, мы можем ошибиться. Опять нужно сердце. Сердце. Как только мы искренне каемся, кровь Христа очищает от всякого греха. Потому что так написано 1 Иоанна, 1 глава, 7-9 стихи. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши. Кровь Иисуса Христа смочает от всякого греха». Все. И в чистое сердце ходит Дух Святой. И Он сотворяет новое сердце. Он сотворяет плод, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кровь, воздержание. Новое сердце. Вот этим новым сердцем мы будем по-новому все осмыслить. И главное, когда Христос уходил, Он говорит: «Лучше для вас, если я уйду, ибо я умолю Отца и даст вам другого свидетеля». Какого? Духа Святого. Он с вами пребывает и в вас будет. И Он пришед, научит вас на всякую правду. Вот и нужно полное доверие Духу Святому. О чем вот вчера хотелось сказать, особенно 5 пункт, 5 глава Деяний, 32 стих. «Свидетель все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему». Нам надо очень хорошо запомнить из «Отче наш» пункт, где сказано: «Да будет воля Твоя». Сколько тех, которые читают это место из «Отче наш», но сердцем не предаются. Огромные усилия надо, чтобы нам отказаться от своей воли и принять только волю Божию. А мы где-то все равно хотим сами, и даже молитвы: «Господи, помоги мне крепко держаться за руку Твою». Хорошая молитва, неправильная молитва. Я вот когда вам рассказывал, когда вот вроде был готов к проповеди, а Бог не допускал, я всю литературу прочитал о Духе Святом, и как-то Бог мне ответил одну очень важную вещь. Я поделюсь. У меня уже был сынишка Павлушка, про который я вчера Орленка рассказывал. Ну, ему где-то было годика 4,5. И я жил на Урале. и пошел с ним погулять. Зима, там холодные зимы, тоже до 50 градусов. И там вот с горки, когда идешь, улица так на уклон, и мальчишки накатывают ледяные дорожки. И вот прям по всей ледяные они бегут, катаются. Но ему тоже захотелось. Он, значит, папа, я буду кататься. Ну ладно, я буду держаться. Ну держись. Прокатился, раз споткнулся, упал, коленку ушиб, сидит, плачет. Я говорю, Павлуша, что ж ты плачешь? Как что? Я коленку ушиб. А что ж ты не держался? Не удержался. Идем дальше. Он опять хочет кататься. Я говорю, ну держись крепче. Не, папа, я не удержусь. У тебя ж вон какая большая рука, а у меня маленькая. Ты возьми лучше меня, папа, и сам держи. И на все время мне Бог ответил, как нам надо быть. Это не то, что фатальная какая-то неизбежность, но поручить свою волю мы обязательно должны Богу. Один говорит, святой человек долго молился, Господи, помоги мне для Тебя сделать что-то великое. Долго молился, сон. На него идет армия эфиопов, черных людей. Впереди великан эфиоп. И голос, иди сражайся с кем? С армией. Да как я один сам? Ну ты же хотел что-то великое сделать. Никак не могу сам. Вот один на один с эфиопом, может быть, еще попытался сразиться, а с армией нет. Иди сразись с эфиопом. Если ты его победишь, то армия рассеется сама по себе, потому что имя великана – гордость. Этот эфиоп в каждом из нас сидит, братья. И он мгновение за мгновением воскресает, и борьба с ним своей силой бесполезна. Бог его хорошо побеждает. Надо довериться, только надо вот посвятить сердце Иисусу, и Он будет нами руководить в Духе Святом. Последний, я буду идти уже к заключению, но заключение такое, что мы будем молиться сегодня и будем молиться с теми, кто скажет «Прости меня, Господи», или с теми, кто скажет «Господи, посвящаю Тебя, себя Тебе», потому что не все было отдано. Мы боимся ложного покаяния, когда говорят, «Господи, прости, принимай как Спасителя, но как Господина сердце не принимают». В третьей главе Иоанна к Иисусу пришел Никодим. Он стал ему добрые слова говорить, все. А Христос сразу говорит, «Тебе надо родиться свыше». Но он засмущался, как я могу родиться свыше, такой старый. И Христос говорит, «Кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Человеку нужно рождение свыше». И вот, к сожалению, не все покаяния ведут к рождению свыше. А это надо. Если мы искренне захотим следовать за Иисусом, сказать, «Господи, я посвящаю себя Тебе. Я знаю, что я заблужусь. Я знаю, что я не так поступлю». Ну вот не зря христиане сравниваются с овечками. Вот один брат мне говорит, у овечки свойство заблуждаться. Вот коровка идет, зайдет, коза зайдет, а это обязательно мимо пройдет. Такое у него свойство. И овечке нужен всегда добрый пастор и руководитель, Дух Святой. Новое сердце. Один пример, я буду заканчивать. Я его запомнил, это рассказал брат из Германии Винс. Не Георгий Петрович с Америки, а другой брат, однофамилец. Вот я попал в кардиологию, и мне сделали очень сложную операцию. Взяли сосуд из ноги и сделали два обвода основного сосуда из сердца, потому что он был основной сосуд засорен. Я стал себя очень хорошо чувствовать. Готовился к выписке, но вдруг услышишь, что там, в этом центре, есть человек с пересаженным сердцем. И мне очень захотелось как благовестнику поговорить с ним. Я молился, выхожу в коридор, и хирург говорит, вы простите, я должен к вам переселить человека, у него сердце пересаженное, он хорошо поправится, но ему надо, вот ваш Оль, он видел движение, да может и вы ему что-то скажете, а вы в его перейдете, ну хорошо. Я говорю, сижу вечером и жду, когда этот пациент войдет. Дверь открывается, входит с улыбкой, не старый человек, и сразу говорит: «Гутен Абенд». Ну, по-немецки, добрый вечер, я отвечаю. И он говорит: «Ich habe neun Herz». У меня новое сердце. Я говорю: «Nein, nein, нет». Он говорит: «Glauben Sie bitte, верьте, ich habe neun Herz. Верьте, у меня новое сердце». Я говорю: «Nein, nein». Он из себя вышел: «У меня новое сердце, ich habe neun Herz». Я говорю: «Nein, nein, ich habe neun Herz. У меня новое сердце, а у тебя БУ, бывшее употребление». Он немножко остолбенел, а потом началась беседа. Милые, я думаю, что вы очень хорошо разовьете эту тему. И вот какое бы у нас ни было сердце, оно подобно БУ. А всем нам нужно это новое сердце. И сегодня, кто не чувствует, что оно есть у тебя, другой друг, то давайте все ошибочки поправим, а поправит сам Господь их. Просто скажем: «Господи, я хочу идти за Тобой. Я ошибаться с ранних лет гораст», как Величенко писал в стихотворении. «Но я знаю, что если Ты меня крепко возьмешь, я пойду за Тобой, и Ты будешь вести. Из Твоей руки никто не похитит». Опять кальвинисты используют этот тезис: «Никто не похитит, все». Но два условия Христос сказал в предыдущем: «Овцы мои знают голос мой». Голос Иисуса – это голос Иван. Ты должна его очень хорошо знать. И второе: «Овцы мои идут за мной, куда бы ни повел». Тогда никто не похитит. И вот если мы так просто верою положимся, не опять будем перемалывать этими извилинами, так или не так, выгодно, невыгодно, а вот как Авраам, сказал Бог, и он пошел, не зная куда. И поэтому поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Но потом уже своего рода: «Подтверди делами, что ты идешь за Господом и творишь добрые дела». И так осталось время помолиться. Я думаю, братья и сестры, общие молитвы я не буду призывать. У меня уж всегда на сердце дать возможность помолиться тем, кому надо сказать: «Прости меня, Господи», может, первый раз. Или те, которые, может, шли, да на себя уповали, без нового сердца. Или первую любовь оставили, Господь жил в сердце, но вытеснен грехами. И грехи есть против Духа Святого, об этом трудно много говорить. Только скажу, третий рубежный грех – Ефесянам 4:30: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которого запечатлены в день искупления». Мы запечатляемся. Но если мы оскорбляем друга, он уходит из дома, и оскорбленный Дух Святой покидает сердце. Он рядом. Откровение 3:20. Все стоят, двери стучат. Он рядом, не уходит. Но он вне сердца. Надо открыть опять ключом покаяния дверь сердца, и он снова войдет. И первую любовь, если мы оставили. Некоторые молятся: «Господи, возврати мне первую любовь». Да он никогда не переставал нас любить. Это нам надо сказать: «Господи, прости, что я оставил первую любовь. Я хочу снова с первой любовью идти за Тобою». И вот тогда-то исполнится Иоанн 10:10, вторая половина: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели какую? С избытком, да благословит все Господь». Я думаю, кто будет молиться, вот сюда пройдете, самый хороший проходик, вот там самый удобный. Я буду молиться с вами, со всеми, кому надо сказать: «Господи, прости меня». Но мы споем один куплетик, все вместе вставшие: «О Божьих слов не пропускай. День завтра может не блеснуть, а вот теперь день спасения. Самое опасное, что враг делает, не сегодня, а потом». Вот этим он многих увлек от спасения. Но ты сегодня имеешь право прийти к Иисусу, потому что вам дано обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш, да благословит Он ваш». Может, кто-то из братьев пройдете с микрофончиком, будете молиться. А я так уже здесь пойду, душа вышла. Только давайте сразу пройдем, милые. Совсем мало у нас времени осталось. Кто-то на обед, кто-то уехать торопится, а помолиться надо.